Максим Солохин. Религиозные корни психологии. Несвобода воображения. Третья часть. Представление о будущем – это всегда продукт работы воображения. Воспоминание, в человеческом смысле этого слова, не воспроизведение, это тоже объект воображаемого пространства. Собственно, материальное восприятие – это только то, что происходит здесь и сейчас. Все остальное – это сфера мысленных представлений. Если как следует осознать это обстоятельство, становится ясно, что и наяву, в обычной обстановке, человек живет по большей части в области представлений. Ведь мы довольно редко занимаемся тем, что сознаем наше здесь и сейчас. Наш ум занят по большей части именно представлениями, а не реальным здесь и сейчас. Непосредственное переживание настоящего – это особый опыт, и это еще надо уметь делать. Целые направления психотерапии кормятся тем, что обучают людей обращать внимание на здесь и сейчас, хотя бы на время всплывая из моря воспоминаний и мечтаний. Осознание этой проблемы и разработка техники ее решения – это важное достижение современной психотерапии. Оказывается, обычный человек настолько привыкает жить в мире своих представлений, что обычно очень в малой степени сознает, что с ним реально происходит в материальной действительности. Ведь в материи-то он живет только здесь и сейчас. Все остальное – это нематериальная жизнь его духа. С точки зрения материалиста, полагающего мир мысленных образов и представлений чисто субъективным, не имеющим независимого от нас бытия, это большое упущение. Если на самом-то деле мы живем только в теле, если мысленная реальность имеет ценность лишь постольку, поскольку является отражением материальной реальности, то нужно стараться изо всех сил осознавать именно реальность этого мгновения, не позволяя себе зависать на прошлом или улетать в будущее. Идеалом такой психотерапии, если последовательно довести эту тенденцию до абсурда, является психика животного. Животное свободно от бремени собственного воображения. У него нет ума, способного воображать. Что человек умеет иногда быть животным, это неудивительно. Удивительно, с одной стороны, что большинство людей этого как раз не умеет. А еще более удивительно, что этому обучают как искусству, да еще считают это умение важнейшим и многоценным достижением. Это уже перегиб. Вообще-то, даже если подходить не с духовной, а с практической, светской точки зрения, мир мысленных представлений вовсе не бесполезен. Главная функция ментального пространства – это планирование будущего. Любой опыт прошлого, любая информация о настоящем имеет для практического ума значение лишь постольку, поскольку дает нам некоторое представление о будущем. А ведь наша способность предвидеть и планировать дает нам колоссальное преимущество перед животными. Полное осознание того, что происходит с тобой здесь и сейчас, это прекрасное переживание с точки зрения гедонизма. Это умение наслаждаться жизнью. Для того, кто всерьез застрял на прошлом или обуревается тревогой за будущее, такая психотерапия может принести немалую пользу. Когда человеческое в человеке слишком уж в большой мере попадает в власти демонов, человеку, быть может, и полезно уметь хотя бы на время становиться бездумным и жизнерадостным животным. Но когда вполне здоровые люди начинают упекаться психотерапией, вместо того, чтобы просить Бога о том, что им нужно, это уже духовная болезнь. Таков парадокс современной психотерапии. Она порой эффективно подтягивает больных до нормального уровня, зато ввергает нормальных людей в духовные болезни. А духовные порождает душевные. Если говорить о духовной жизни, состояние животного или приближение к таковому, как к идеалу, это, конечно, довольно жалкое состояние человеческого духа. Человеческое в человеке – это пространство его воображения. Когда оно оказывается подавленным со стороны внешней духовной силы, человеку бывает полезно встряхнуться и обратить все свое внимание на конкретную, мимо текущую реальность своего материально-телесного бытия. Увидеть облака, услышать кузнечиков в траве, ощутить каждую клеточку своего тела. Но в глобальном смысле, в плане вечности, это, конечно, не решение проблемы, а как раз бегство от проблемы. Потому что тело наше не вечно, а дух вечен. Рано или поздно дух каждого человека освободится от тела и с телом От него уйдут все психозы и неврозы, потому что это все-таки материальные проблемы. Это эффекты враждебного ци, если говорить в терминах традиционной китайской медицины. Одно из возможных решений этой проблемы – подружиться с ци, не воевать с ним. Но это решение имеет важные, поначалу только побочные, последствия в жизни человеческого духа. Рано или поздно каждому человеку придется иметь дело с духовными проблемами, которые сейчас представляются только воображаемыми, целиком психологическими. Воображаемые проблемы легко решать при помощи ци. Ци иногда эффективно помогает человеку и в материальных делах, но духовные проблемы, хотя они и воображаемые, становятся грозной реальностью по смерти тела. Потому что после смерти вся жизнь человека – это только психология. Тела там уже нет. Впрочем, пока мы в теле, бегство от духовных проблем порой бывает и полезным, и оправданным, только если оно и осознается как бегство, а не как действительное решение. Это о неправославной психотерапии. Надо понимать ее место. Бегство бегством, а решать-то духовные проблемы придется, только бы не поздно оказалось. Наше тело, в общем, подобно телу животных. Недаром материалисты полагают человека лишь одним из биологических видов – Homo sapiens. Но это только тело. Дух человека живет в ином пространстве, а именно дух-то и бессмертен. Потому духовные проблемы в конечном итоге будут доминировать в жизни всякого человека, как бы он ни старался быть всего лишь жизнерадостным животным. Но нам, православным, надо осознать, духовные проблемы существуют только в воображении, и перестать невнимательно, безответственно относиться к жизни нашего воображения. Это и есть реальная жизнь нашего духа. Что мы читаем, что смотрим, во что играем, о чем мечтаем – это и есть наша реальная подготовка к встрече с Богом. Это содержание нашей духовной жизни. И что там приготовлено? Что заставляет нас уже сейчас признавать духовные проблемы реальными? Что делает их проблемами? Духовный опыт. Прежде всего, опыт молитвы. Особенно опыт внимательной молитвы. Конкретное переживание того прискорбного обстоятельства, что пространство нашего воображения не находится целиком в нашей власти. Если бы человеческий дух был только ум, иными словами, если бы дух и ум были синонимами, иными словами, если бы человек мог по своему произволу полностью устраивать жизнь в своем воображении, иными словами, если бы в мире наших представлений мы были бы полностью всемогущими, то никаких духовных проблем у человека быть бы не могло. Дух и ум не синонимы. Ум – это свободная, самоопределяющаяся часть духа, его командная высота. Но ум – это сравнительно небольшая часть человеческого духа. Есть более мощные и автономные духи, но и они под Богом. А жизнь духа человеческого почти столь же зависима и объективирована, как и жизнь тела. Очень небольшая часть нашей духовной жизни может быть отнесена к разряду произвольных фантазий. Большая часть наших фантазий не столь произвольна, как нам кажется. Чтобы в этом убедиться, достаточно попробовать обойтись без фантазий. Но даже в области произвольных фантазий очень много непроизвольного. В жизни духа ключевым понятием является вера, уверенность. Фантазия не имеет силы, если человек не может хоть сколько-то поверить в его реальность. Например, в смутной надежде на то, что когда-нибудь это хоть в малой мере воплотится в жизнь. Мечта – это проекция фантазии на будущее. Но нас увлекают не только мечты. Фантазия может иметь для человека огромную степень реальности, если она приходит к нему сама, как сон, как видение. Сновидение – как и видение наяву, галлюцинация, имеет для нас убедительность именно потому, что оно почти не зависит от нас. Оно не является продукцией ума человека, но навязано уму извне. Как сейчас принято говорить, оно является продукцией бессознательного. Может ли видение, образ, знак, слово возникать без участия ума? Может, но только при участии иного ума. Человек верит в реальность того, что он видит, только постольку, поскольку видение от него не зависит. Видение, которое целиком является плодом деятельности моего ума, может быть для меня авторитетным только в том случае, если я как-либо воплощу его в жизнь, сделаю уже независимым от меня, придам ему статус объективного бытия. Надежда на реализацию и превращает фантазию в мечту. Поверить в фантазию, реально переживать ее как видение, как действительность, это уже зависит от меня только в малой мере, и то не всегда зависит. Собственно, могущество человека – это и есть его способность воплощать свои фантазии в жизнь. Более ничего. Материальное могущество – это способность воплощать в материальную жизнь. Могущество творческое – это умение воплощать в образе. Могущество магическое – элементарная основа магии. Умение произвольно переживать фантазию как действительность, верить этому переживанию. И это невозможно без помощи иных духов, сторонних свидетелей, лжесвидетельствующих о реальности переживаемого. Хорошо известен способ реализации фантазий, совместное фантазирование. Например, детская игра во что-то есть не что иное, как совместное фантазирование. Другой, разделяющий мои фантазии и относящийся к ним как будто к реальности, является свидетелем, увы, чаще лжесвидетелем, подтверждающим для меня реальность придуманного мною. Это подтверждение настолько важно, например, для ребенка, что дети охотно жертвуют свободой самостоятельного фантазирования. Совместная фантазия имеет тот недостаток, что человек уже не может распоряжаться ей по своему произволу. Зато, ставшей в какой-то мере независимой от меня, она становится гораздо более правдоподобной. Ее правдоподобие зависит от авторитетности лжесвидетеля. И дети охотно жертвуют своей независимостью, автономностью ради правдолюбия. Чтение книги, просмотр фильма, компьютерная игра – это примеры совместных фантазий или, выражаясь приличнее, совместной игры воображения в мире взрослых людей. В сущности, любой образ как таковой, как образ в человеческом смысле этого слова, существует только в воображении, в мире мысленных представлений. Животные не имеют образов, отдельных от изображенного. Животное либо не видит образа, либо принимает его за действительность, обманывается, видя его как элемент реальности в материальном пространстве. За отсутствием внутреннего пространства воображения, за отсутствием человеческого ума, оперирующего в этом пространстве. Перед животным не стоит проблема веры. Оно либо не видит, либо сразу верит. Животное не воображает. Оно либо видит, либо не видит. Только человек, имея внутреннее пространство воображения, может видеть образ, одновременно сознавая, что это лишь образ, это лишь игра воображения. И в реальность этого образа можно верить или не верить, или верить наполовину, сомневаться, или верить условно, отчасти, в известном смысле. Но если это мой образ, моего производства, то это игра моего воображения. Это нереальность. Если это не мой образ, то это либо реальность, либо чужой образ, игра чужого воображения. С первого взгляда это самоочевидно. Но навык материалистического мышления заставляет нас рассуждать иначе. Например, казалось бы, очевидно, поскольку образы сновидения не являются продукцией моего ума, то они либо должны без искажений воспроизводить пережитое мною прошлое, либо быть продукцией какого-то иного ума, не моего. Иначе откуда возьмется информация? Даже если образы состоят из обрывков прошлых воспоминаний, все-таки ведь нужна деятельность какого-то ума, чтобы взять эти обрывки и составить из них новые образы. Такая работа – это работа именно ума, притом не животного ума, ибо животное не создает образы. Чтобы создавать, хотя бы просто составлять образы из элементов воспоминаний, надо иметь внутреннее мысленное пространство-время, в котором они будут существовать. Кроме того, кто-то должен их создавать или составлять. В этом смысле представляется несомненным, что сновидения, в отличие от произвольных фантазий, не могут не быть плодом взаимодействия ума спящего человека с иными умами, следствием взаимопроникновения духа человека и иных духов. В древности всегда сны так и понимались. Образы снов – это продукт работы ума. Но человек не придумывает себе сны. Сны животного – это либо простые воспоминания, либо действия иных духов, как и сны человека. Для того, чтобы горе ученым заставить нас поверить, что сны есть лишь стихийная продукция мозга, надо было вначале приучить нас к мысли, что и сознательные поступки человека являются продукцией мозга. Столь же стихийной продукцией. Ведь мозг – это стихия, природа, хотя и очень сложная живая природа. Но в природе царствуют законы природы. И если человек действительно имеет свободу, если поступок и знак, и слово, и образ, как проявление этой свободы, есть проявление иной, нематериальной природы, где есть свобода выбора, то и сны, как игра знаков, образов, слов и даже поступков, пусть воображаемых, не могут быть продукцией только материального мозга. Компьютер, как и телевизор, не создает слова и образы, но лишь передает образы, слова, заложенные в него человеком. Если же мозг наш сам может продуцировать образы, слова и знаки, то что мешает нам предположить, будто все наши поступки есть только продукция нашего мозга? Конечно, здесь есть скачок в логике. Признавая свободу человека, мы должны признать, что наше свободное воображение имеет нематериальную природу, так как в материи нет никакой свободы. Это рассуждение железобетонное. Оно способно сокрушить упрямство любого материалиста. Это можно не понимать, но поняв это, надо либо отказаться от личной свободы, а значит впасть в нирвану, либо отказаться от материализма, признав существование какого-то иного мира, где есть свобода и нашу непосредственную причастность к этому миру. Это и есть мир нашего воображения. Если у нас есть свобода, хотя бы в нашем собственном воображении, то он нематериален. Это неопровержимо. Но далее уже, заметив, что в мире нашего воображения мы не вполне свободны, мы вовсе не обязаны так сразу верить, будто там орудуют какие-то иные умы и иные духи. Быть может, эта область несвободы внутри нашего собственного ума все-таки имеет вполне материальную природу. Быть может, и независящие от нас сны и приходящие в голову помыслы – это все-таки есть только лишь стихийная продукция мозга, и все ограничения, на которые наталкивается человек в мире своей фантазии, исходят не от кого-то, а от чего-то, от материи, с присущими ей законами. Но ведь материя сотворена Богом, она есть следствие божественного действия. Мой мозг – творение Бога истины, прежде создания мира – предвидевшего все мои сновидения. И если какое-либо из моих сновидений действительно происходит от моего естества, без какого-либо участия темных духов, то этот сон можно рассматривать как прямое следствие божественного действия. Бог сотворил меня таким, что я вижу этот сон. Но тогда данный сон может рассматриваться как некое откровение Бога, по крайней мере, прямое следствие его откровения. Это, конечно, ложный вывод, а значит и предпосылка ложна. Мое естество поражено грехом, оно искажено страстями, поэтому в моих естественных снах не найти ничего истинного. Но страсти – суть демоны. Искажение моего естества в том и состоит, что я нахожусь под влиянием падших духов. Если внутренние ограничения на мою свободу, которые я нахожу в моем воображении, происходят от тела, не означает ли это, что смерть принесет мне свободу? Но мы знаем, что после смерти, после освобождения от тела, дух вовсе не становится всемогущим в своем субъективном мире. Он вовсе не становится целиком умом, как Бог. Напротив, этот самый субъективный мир, воображение, ставший единственным планом нашего бытия, тем самым приобретает характер суровой объективности, единственной реальности. Как раз наоборот, это сейчас, живя в теле, мы легко играем нашим воображением, имея для себя крепкую опору в материальной нашей плоти. Но приписывать осмысленность, разумность самой материи, хотя бы и материи моего мозга, это прощание со здравым смыслом. Играет печальный марш, и крыша отправляется в дальнее путешествие в область языческой мистики. Если материя может говорить, если с ней можно общаться, тогда давайте покинем наши храмы, наши лаборатории и обсерватории и займемся, наконец, спиритизмом. Где, как не у самой материи, можно узнать ее тайны? Спросим у самой природы, как она устроена и что надо делать, чтобы ею управлять. И она, конечно, откроет нам те же тайны, которые когда-то открыла египетским мудрецам и персидским магам. Это старые тайны, старая ложь. Рассуждая здраво, способность мозга создавать образы, знаки, слова, наполнять их смыслом – это бред больного воображения. Это способность не мозга, а духа, точнее ума, обладающего свободой, пусть небольшой, в мире воображения, в нематериальном мире. Воображение здорового человека занято, прямо или косвенно, планированием на будущее. Это, собственно, его нормальная функция. Воображение человека не вполне здорового. А кто из нас вполне здоров? поглощено представлениями более или менее бесполезными с точки зрения планирования на будущее. Например, воображение невротика связано с прошлым, которого он не помнит и на котором он застрял и навязчиво воспроизводит, вместо того, чтобы вспомнить. Воображение человека святого свободно от чувственных образов. Оно поглощено молитвой к Богу. Святой не заботится о будущем, предоставляя это промыслу того, кто провидит будущее. Он заботится лишь о том, чтобы во всех случаях избирать то, что велит ему Бог. Мир его мысленных представлений – это мир истинного богословия. В конце концов, именно он наилучшим образом готовится к будущему, потому что всем нам, хотим мы того или нет, предстоит встреча с Богом.